Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Языковая тема на украинской политической сцене продолжает развиваться после побоища, устроенного депутатами при рассмотрении закона, который при его принятии мог бы превратить половину территории Украины в зону, где привилегированными возможностями пользовался бы русский язык. Между тем, украинский оставался бы государственным языком для всей страны. Сегодня один из депутатов партии региона, Юрий Болдырев, уже предложил провести всеукраинский референдум относительно статуса русского языка. Почему украинские политики вновь обратились к языковой теме? Не приведет ли это к новым общественным разногласиям? И почему языковая тема так беспокоит украинское общество и так легко раскалывает население на противоположные группировки? Об этом мы сегодня поговорим в киевской студии «Радио Свобода». Здесь со мной мой коллега, обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхала. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
А в Одессе с нами политолог, ведущий программы «Открытая студия ЛГЛАС» Сергей Глебов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Виталий, добрый день.
Ну вот, Дмитрий, в принципе, можно, конечно, сказать, что это исключительно предвыборная акция, но, с другой стороны, если бы не было бы общественного фона, наверное, не было бы необходимости как-то обсуждать эту тему в парламенте.
Акция, безусловно, предвыборная, и один из руководителей фракции партии регионов перед рассмотрением на прошлой неделе двух вопросов о снятии депутатской неприкосновенности и законопроекта об основах государственной языковой политики так и сказал, что это время платить по предвыборным векселям. И к этой теме возвращаются в Украине не впервые. Она была одним из таких камней преткновения, когда еще в Украине принимали конституцию, которая сейчас, которая в свое время была отменена, а ныне действует. Вот тогда вопрос о языках, статья конституции тоже дискутировалась очень остро. И была утверждена нынешняя ее формулировка, что единственный государственный язык украинский, и государство способствует развитию других языков, и там прежде всего российский был отмечен. Российского, русский язык, да, извините, русский язык и других языков национальных меньшинств. И сейчас, безусловно, с приближением выборов к этой теме возвратились. Обычно к такой теме возвращаются, к языковому вопросу возвращаются тогда, когда, ну, других аргументов, чтобы показать перед своими избирателями свое участие, свое то, что политики заботятся об их интересах, нет у них других аргументов показать свою эффективность перед избирателями, то возвращаются к этому вопросу. Это не только, к сожалению, нынешняя власть подобными вещами занимается. Предыдущая власть, придержащие, тоже подобным образом отмечали свою деятельность.
Сергей, вот я хотел у вас спросить, действительно ли, вот можно сказать, что на востоке, на юге Украины, вот так вот с таким, вот я бы сказал, вниманием относятся к языковой теме, что партии регионов легко эту карту разыгрывать?
В итоге это та проблема, которая сегодня вбрасывается сознательно политиками в общественный дискурс, и делается это, как правило, в контексте того, что уже было обещано сделать, либо в контексте того отчета о том, что уже сделано. Безусловно, это политическая технология. Возникает у меня единственный вопрос. Ну вот неужели это самый острый вопрос, самая острая проблема в нашем государстве, вследствие которых, ради чего стоит разбивать депутатам голову и рвать на них одежду, нет. Вот в конечном итоге не все ли равно, на каком языке нас, вас фактически посылает нерадивый государственный чиновник, издеваясь в органах государственной власти, над, по сути, беззащитным, вообще немым рядовым украинцем, а судья именем Украины зачитывает неправосудные решения. А вот если все-таки нам не все равно, то пора понять, что дело не столько в языке, а в том, кто этим языком пользуется. Ведь коррупция и чиновничий беспредел в равной мере процветает и в украиноязычной Западной Украине, и русскоязычной Восточной. Вот вы знаете, Виталий, интересно было бы провести социологическое исследование на тему того, зависит ли уровень коррупции, ментовского и судейского беспредела, ну да и просто невежества, от того, на каком языке в большей степени говорит та или иная область Украины. Вот вы знаете, думаю, результат будет 50 на 50. Так что дело не в языке. Да и среди русскоязычных граждан Украины патриотов Украины не меньше, чем среди украиноязычных, а может быть даже больше. Ведь слова и дела отдельных политиков всего политического спектра на украинском языке – это далеко не признак патриотизма.
Просто в Украине история и язык – это две наиболее спекулятивные темы, которые всегда педалируются перед выборами. И когда политики с разных политических сил, из разных политических сил не могут похвалиться эффективной деятельностью на каком-либо другом поприще, на поприще борьбы с коррупцией, на социальной, какими-то социальными инициативами удачными, то они сразу достают темы, которые... являются, безусловно, на слуху, и где они себя могут перед своим электоратом удачно позиционировать, это вопросы языка и вопросы истории. Темы, которые обычно очень деструктивные, которые вносят обычно раскол в настроение и эскалацию политическую. Ну, они в целом, они получаются какими-то бесполезными. Их обсуждения, это уже не первый раз мы можем наблюдать подобные вещи. Возможно, без мордобоя все раньше происходило, но тем не менее заканчивалось без каких-либо продуктивных решений.
Ну, тут вообще важно понять, вот, Сергей, вы говорите, что не имеет особого значения, да, на каком языке государство с вами разговаривает в данном случае, но с другой стороны, я так понимаю, что все-таки есть большое количество людей на восточных и юго-восточных регионах Украины, которые считают, что вот их права ущемляются, если государство не говорит с ними по-русски, да? Вот к этим людям, наверное, и апеллируют депутаты партии «Регион».
Вот, Виталий, вы знаете, что многие мои украинские и там киевские коллеги разговаривают по большей части на украинском языке. Я вот предпочитаю говорить на русском языке, вести программы на русском языке, читать лекции в университете на русском языке. И это я делаю без проблем, кстати. И мы друг друга, вот русскоязычные, украиноязычные коллеги, понимаем друг друга без проблем. А так как мы разговариваем вот с ними на языке гражданского общества, в основе которого лежат демократические ценности. А в Украине тема языка чрезвычайно политизирована, так как украинские политики не понимают ни на украинском, ни на русском языке то, что хочет от них украинское гражданское общество. Потому что в их общине тоже лежат ценности, только материальные. Иногда геополитические. Хотя они любят ездить как раз в противоположную сторону, в Европу и в США. И, кстати, любят настолько, что уже даже не понимают на английском языке смысл тех резолюций, которые либо уже были приняты, так и принять их. В споре языки и мова должны победить ценности, причем не материальные. На самом деле сейчас в ходу у представителей власти корейский язык, судя по тому политико-экономическому резонансу, который вызвали корейские поезда Hyundai в Украине. А в отношении населения граждан Украины, знаете, будем, наверное, отдельно говорить о политической культуре в украинском государстве.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует обозреватель украинской службы радио «Свобода» Дмитрий Шурхало и политолог, ведущий программы «Открытая студия Глаз» в Одессе Сергей Глебов, ведет программу Виталий Портников. Мы продолжим сразу после важной информации на наших волнах.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Час прессы программы «Радио Свобода». В эфире у микрофона Виталий Портников. Наши гости – обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхал и политолог Сергей Глебов. Вот, Дмитрий, в любом случае нужно говорить о том, что власть ссылается на Европейскую хартию языков национальных меньшинств. Украина ее не имплементировала. И возникает вопрос, действительно ли с точки зрения этой хартии русский язык должен стать таким вот вторым официальным языком Украины, или же он вообще не подпадает под действие этого документа. Тут же много спекулятивных вопросов, вы знаете, возникает.
Вы знаете, по-моему, самая большая спекуляция в том, что противоборствующие в данном вопросе стороны трактуют диктуют рекомендации европейских политиков, Венецианской комиссии, комиссара ЕС по вопросам, комиссара ПАРЕ по вопросам национальных меньшинств, с точностью да наоборот. Вот когда я следил за дискуссией, которая происходила в парламенте, то были полностью взаимоисключающие выводы из того, какие рекомендации дают европейские институции по данному вопросу. И, честно говоря, мне было трудно сказать, ну, кто убедительнее тут в данном вопросе интерпретирует европейские советы. Мне, для меня лично, в данном вопросе показательным показалось мнение главы Меджилиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, который представляет единственный депутат крымский татарин в украинском парламенте. Я поинтересовался его мнением насчет того, как вот он относится к данному законопроекту. И он сказал, что у него отношение двоякое, поскольку, ну, надо признать, он говорит, что этот законопроект дает все-таки определенные преимущества крымско-татарскому языку, но в целом он его оценивает негативно.
А почему дает? Ведь 10% населения, насколько я понимаю, 10% область должна быть. Регион – это область. В конкретном городе или другом населенном пункте, по-моему, невозможно этот закон.
Насколько я знаю, 12% населения Крыма – это крымские татары на данный момент.
Да, тогда действительно, да.
Да, он говорит, что это дает определенное преимущество, но в целом он этот законопроект оценивает негативно и голосовать за него не будет, поскольку, как сказал Мустафа Джемилев, этот законопроект закрепляет последствия советской языковой политики, в результате которой многие украинцы потеряли, были русифицированы и потеряли свой родной язык, стали с украинофонов русофонами. Он сказал, что именно в силу этого, что этот язык в целом для Украины несет более негативные последствия, хотя именно для Крыма он бы был более-менее приемлем. Но в силу того, что, как бы он сказал, депутат народной Украины в целом, то я не буду его поддерживать. Вот мне показалось интересной его точка зрения на этот вопрос.
Сергей, вот скажите, если говорить об образовании, да, в Одесской области, все-таки оно происходит на русском языке или все же на украинском? Может быть, есть проблема перспективы, что вы сегодня говорите, что вы говорите по-русски, ведете программу по-русски, а вот ваши дети, условно говоря, там люди, которые там по 15-20 лет, они учатся в украинских школах и таким образом утрачивают язык, который они могут считать родным в образовательной сфере, по крайней мере.
Вы знаете, в этом отношении должна работать четко продуманная государственная политика и стратегия. Стратегия не на сталкивание лбами представителей Запада и Востока, юго-центра страны, а в контексте того, что в конечном итоге даст нам эта самая вот языковая, мовная политика. Прирост души населения, прирост валового внутреннего продукта. В общем-то, мысль достаточно, наверное, здравая заключается в том, вчера на одном из ток-шоу она была озвучена, наверное, сила нации заключается не просто в том языке, на котором говорят люди, граждане этого государства, а в том, на каком языке напечатаны инструкции бытовым прибором, да, где они реально производятся. Вот когда Украина станет представителем такой продвинутой нации, то, я думаю, вопросы о языке отпадут сами собой.
Тут важно все-таки понять, знаете, что насколько, в принципе, в самой партии регионов, прошу, поддерживают этот закон. Да, вот, может быть, это тоже там есть внутренняя борьба во власти или ее нет?
Когда рассматривали этот законопроект в парламенте, то, да, в кулуарах ходила такая информация, что приходилось регионалам, которые инициировали принятие этого законопроекта, убеждать в необходимости поддержать законопроект об основах языковой политики не только своих союзников по большинству, но и некоторых членов своей фракции, поскольку там тоже есть определенная часть людей, которые, ну, кто по идейным соображениям, а кто чисто по меркантильным соображениям. Например, человек собирается баллотироваться в западноукраинских областях, и если он поддержит этот законопроект, ну, ему будет проблематично там баллотироваться. То есть кто-то даже чисто из прагматических таких меркантильных соображений не хотел его поддерживать, и приходилось аргументировать, насколько мне известно, их. И вообще на прошлой неделе, в день, когда рассматривался этот законопроект, вот такие вот, он рассматривался во второй половине дня, ближе к вечеру, то ходили такие вот слухи, были кулуары полнились, что вот давят на того, давят на этого. Там, кто-то опровергал, кто-то не комментировал эту информацию. То есть вывод можно было сделать действительно такой, что есть, это не большинство, конечно, это даже, ну, какое-то определенное число регионалов тоже были не в восторге от рассмотрения этого вопроса.
Вот, Сергей, а как происходит на уровне региональной власти? Ведь были попытки объявить русский язык региональным в различных восточных и юго-восточных регионах страны, да? Тоже это делалось, потом суд это отменял.
Вы знаете, региональная власть идет в фарватере той государственной политики, которая действительно делается и готовится. И я бы хотел в отношении авторов законопроекта сказать следующее. Например, мы ждем от нашего земляка Сергея Васильевича Кивалова законопроекты о борьбе с коррупцией в органах судебной власти системы, например. Чтобы реально можно было защитить свои права в суде хоть на русском, хоть на украинском. Хоть на украинском языке, а точнее мы даже уже ждем не столько законопроекты их достаточно, сколько реально их реализацию на практике. Но, как вы понимаете, это совершенно другая история. А в этом контексте, вот отдельно хотелось бы просто поблагодарить Владимира Литвина. Наконец-то впервые с 2010 года мы услышали от политика, входящего в первую тройку наивысшей должностных лиц государств, ну и будем надеяться, входящего хотя бы в первую десятку лиц, принимающих государственные решения в стране, что кризис парламентаризма в Украине все-таки наступил. При этом услышали действительно представителя провластного парламентского большинства. Ну что ж, дороги в канун парламентских выборов расходятся. А возвращаясь на уровень местной власти, да, действительно, очень часто темы языка спекулятивно вбрасываются в одесскую громаду. Они в определенном сегменте находят, конечно, поддержку, но вслед за такими рывками всегда возвращаются к ключевому вопросу. А какие цены сегодня на привозе и не будут ли они повышаться к парламентским выборам? А отсюда, естественно, люди делают свои выводы о качестве, в том числе и местной власти.
Тут все-таки интересно, что в западных регионах тоже всегда вот возникают такие вот языковые, да, реакции, когда происходят подобные вещи в Киеве. И можно сказать, что это самый легкий путь раскола, когда Львовский совет принимает одно языковое решение, Донецкий там, или Харьковский другое.
Безусловно, тут языковой вопрос, он, эскалация происходит как на Западе, так и на Востоке. Всегда есть ответная реакция. И, кстати, при предыдущей власти тоже было нечто похожее, когда принимались по инициативе президента Ющенко. Ну, не принимались, но выносились на рассмотрение какие-то решения. Правда, у него больше касались исторического прошлого. Хотя языковые вопросы тоже поднимались.
То есть это было просто наоборот.
Как-то, да, да. То все было с точностью да наоборот. Они находили поддержку в одних регионах, в западных регионах и критически воспринимались восточных и юго-восточных.
Ну вот, Сергей, давайте попытаемся для российского слушателя описать, как выглядит языковая ситуация в Одессе. Да, вот люди говорят по-русски на улицах, да? Хорошо. Средства массовой информации тоже работают по-русски, получается? Газеты, радио и телевидение.
Вы знаете, определенная часть, да, работает на русском языке, определенная на украинском языке. Единственное, что СМИ обязаны работать на своего зрителя, слушателя, читателя и так далее. Да, действительно, в Одесском регионе русский язык воспринимается гораздо более естественно в силу определенных исторических, социокультурных причин. В этом никакой проблемы абсолютно нет. Естественно, эта тема, почему она так любима политиками, тема языка, потому что эта тема касается лично каждого, на самом деле. Это уже личный, персональный такой, знаете, подход к своему, если хотите, избирателю. Но на самом деле это дымовая завеса, которая нас просто-напросто мешает решать конкретные вопросы, которые выходят за рамки уже просто такого, знаете, социокультурного восприятия. И люди очень быстро понимают, что пыль от языковых проблем и там ресталищ, да, быстро спадает, и люди идут в магазины, и люди что на русском, что на украинском языке, это сегодня демонстрируют практически все программы на детского телевидения, имеют очень большие претензии к власти. Как те, которые поддерживают русский язык, и как те, которые, мягко скажем, не очень рады слышать украинский язык в эфире. Но они солидаризируются и те, и другие в контексте реальных проблем, которые сегодня по-настоящему волнуют украинцев в Одессе.
Я бы хотел немного продолжить свою предыдущую мысль. Вот нынешняя власть, когда она была оппозицией, то она критиковала предыдущего президента Ющенко за инициирование вот языковых и исторических вопросов. Они его очень остро за это критиковали, говорили, что это абсолютно не своевременно, что это раскалывает общество. И вот сами став властью, они ничего нового не придумали, как делать то же самое, но с точностью да наоборот. Другие используют, ну, в частности, педалируя языковой вопрос, но с точностью да наоборот.
Может быть, это как раз индикатор экономических проблем, когда появляется появляются экономические проблемы, то возникает идеологический вопрос.
Безусловно, их пытаются прикрыть какие-либо другие, там, рост коммунальных платежей, например, очень серьезная проблема, и вот часто такую коммунальную дискуссию хотят заменить языковой.
Но, Сергей, когда вы говорите, что люди это понимают, вы уверены вообще в том, что общество готово больше, так сказать, не попадаться на эту удочку?
Нет, безусловно, я в этом не уверен, но мы делаем определенные поступательные движения вперед, и я думаю, что уже через несколько лет, возможно, после этих парламентских выборов, тема языка просто-напросто уйдет в небытие, как ушла тема НАТО, поскольку люди станут обращать внимание на совершенно другие вопросы. А по поводу вот экономических, социальных и коммунальных проблем, у нас в Одессе есть несколько перекрестков достаточно серьезных транспортных развязок, где по все стороны висят бигборды с изображением депутатов местных советов, которые поздравляют ветеран с праздником 9 мая, Днем Победы и так далее. Это очень важно, это хорошо. Но при этом весь перекресток изрыт ямами, выбоинами и так далее. То есть, наверное, было бы проще залатать эти ямы за счет денег, которые свалили эти бигборды. Но почему-то об этом думают политики в самую последнюю очередь.
Ну, вот это, по-моему, совершенно естественно, потому что гораздо легче обсуждать гуманитарные проблемы. И вот сейчас, когда мы столкнулись, да, с футбольным чемпионатом здесь, в Киеве, тоже вот очевидно, даже одно дело там гордо говорить о том, как Украина будет презентована, а другое дело, когда какие-то практические вопросы решать. Вот Сергей говорил о скоростных поездах, они еще, как говорится, не пошли еще в Одессу, еще будет когда-то... История, когда они дойдут до Одессы.
Да, но они только пошли, уже с ними проблем больше, чем их движение от них происходит. Вернее, их движение.
Ну, вот, конечно, тут есть такая закономерность украинского политического процесса, что когда ты начинаешь говорить о вещах, скажем так, идеологического характера, и очень часто, кстати, для наших слушателей именно в России вещи идеологического характера на украинском политическом ландшафте являются определяющими, они очень остро на них реагируют. Я это просто вам тоже скажу, потому что у меня была тут беседа с защитником Евгением Захаровым, она должна была как будто бы быть не языковой, но большая часть людей звонила и задавала языковые вопросы. Я не удивлюсь, что через несколько минут во второй части наша программа будет то же самое, а украинцы, они уже уходят от этой языковой и прочей идеологической мишуры гораздо быстрее, чем те, кто следит за украинскими событиями за границами Украины. Потому что вот это тот случай, когда бытие, настоящее бытие, определяет и идеологическое, в том числе, сознание. Я напомню, что сегодня гостями нашей программы является обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Дмитрий Шуркало и политолог, ведущий программы «Открытая студия «Глаз» на Одесском телевидении. Сергей Глебов ведет эту программу, Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Мне осталось только напомнить вам, что сегодня в 19:07 о политической ситуации в России Михаил Соколов будет беседовать с лидером ЛДПР, многократно кандидатом на пост президента России Владимиром Жириновским. Напомню его цитаты. «Навального и Удальцова снова посадить, с Пономарева Гудкова снять депутатские полномочия и тоже посадить». Ведущий программы задается вопросом, за что же сегодня на самом деле борется Жириновский.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Не менее 3 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8 на северо-востоке Италии. Такие данные приводит местная пресса. Официальных сведений о погибших и пострадавших пока нет. Постановление о прекращении уголовного дела в отношении Алексея Навального о причинении им ущерба предприятию «Кировлес» отменено по распоряжению руководства Следственного комитета России, сообщил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела против Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам. Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на журналиста Сергея Слоняна. В ночь на вторник Слонян был ранен ножом. Он доставлен в больницу. Врачи говорят, что угрозы его жизни нет. У здания московского уголовного розыска в ночь на вторник задержаны около 10 участников акции «Окупай Мур», протестовавшие против задержания гражданской активистки Александры Духаниной. Акция продолжается до сих пор. В Российском государственном гуманитарном университете создали аварийный контакт в сети Facebook для помощи студентам, которые столкнулись с неприятностями из-за нынешних протестных акций. В Афганистане убит один из руководителей террористической сети «Аль-Каида», как сообщил во вторник командование международных сил в Афганистане. Уроженец Саудовской Аравии Сахар Аль-Таифи погиб в результате авиаудара. Президент Сирии Башар Асад встретился во вторник в Дамаске с международным посланником Кофи Ананом. Об этом сообщают государственные сирийские средства массовой информации. Подробности о встрече пока не приводятся. Необходимость срочной встречи Анана с сирийским лидером возникла в связи с убийством в пятницу в городе Хоула. Более 100 человек, среди которых много детей. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Рекламу. Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей программе участвуют обозреватели Украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало и политолог, ведущий программы «Открытая студия», «Глаз» на Одесском телевидении Сергей Глебов. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим обсуждение вот этой ситуации. Собственно, а вот если провести референдум в самом деле, да, и раз и навсегда закрыть этот вопрос, как предлагает депутат партии регионов Юрий Болдырев, есть в этом смысл? Вот давайте разберемся.
Идея референдума не нова, она выдвигалась еще при Викторе Ющенко, оппозиционными к нему политиками. Эта идея казалась именно языкового вопроса и вступления в НАТО. От этой идеи Виктор Ющенко последовательно отказывался. Нынешняя власть почему-то тоже не спешит вопросы выносить на референдум. И насколько целесообразно, я думаю, всегда целесообразно знать мнение непосредственно граждан по тому или иному вопросу, но часто у нас манипулирование общественным мнением таково, что часто референдумы принимают такие весьма сомнительные решения. У нас было в свое время, например, на референдум вынесен вопрос о расширении полномочий президента Кучмы, и в результате такой проведенной кампании было высказано по большинству вопросов за расширение полномочий президента Кучмы, но потом парламентом это решение референдума так и не было имплементировано. Хотя, ну, мне кажется, что вынесение любого вопроса на референдум это важно для того, чтобы знать общественное мнение.
Ну, тут ведь Болдырев как раз говорит о том, что надо сначала изменить законодательство по референдуму, а потом уже вообще и так далее его проводить. С другой стороны, вот скажите, Сергей, а в принципе, может быть, если партии регионов не удастся сейчас этот закон провести в парламенте, то, опять-таки, будут региональные референдумы, да, может, они их можно объединить с парламентские выборы, то есть можно на этой карте успешно спекулировать очень долго.
Безусловно, можно спекулировать очень долго и создавать видимость политической деятельности, конструктивной деятельности, безусловно. Ну как же, мы идем к вам и спрашиваем у населения, у наших граждан, ваше мнение по данному вопросу. Но опять же, это не все-таки не ключевой вопрос, он реально раскалывает. Нужно искать те проблемы, те вопросы, которые объединяют страну. В отношении референдума, ну всегда у нас есть действительно сомнения в отношении того, насколько результаты референдума и выборов легитимны. Вопрос фальсификации, он тоже может стоять крайне остро по этому вопросу. Он взбудоражит все государство в очередной раз. И в конечном итоге у нас есть Конституционный суд, самый справедливый Конституционный суд в мире, который может своим решением отменить результаты любого референдума, по сути дела. Поэтому, наверное, все-таки, если уже эту тему спекулировать, скажем так, в кавычках, в конструктивном духе, то было бы неплохо услышать от представителей партии регионов те плюсы, которые не будет, скажем так, сопровождаться и, возможно, референдум, и возможное принятие законопроекта, который бы делал фактически там русский язык вторым или государственным, ну, по крайней мере, официально. Что Украина как государство получит от этого в конечном итоге? Преференция со стороны Российской Федерации? Большой вопрос.
Давайте послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Откровенно говоря, все эти фигуры мирлезонского балета в Киеве давно уже утомили. Лично я вижу только один способ спасти Украину от развала и решить, наконец, этот вопрос. Но, к сожалению, Янукович трус и спекулянт, поэтому он на это не пойдет. А я бы на его месте просто заявил бы сведомым западенцам: пикните еще хоть слово, верну Польшу, если вельможный вам припомнит Бандеру и Шухевича. И на этом вопрос был бы закрыт.
Ну вот, это как раз вопрос, как раз, который Глебов может ответить слушателю, поскольку он не во Львове и даже не в Киеве.
Ну, дело в том, что когда мы выносим наши внутренние проблемы на внешнее обозрение, то, естественно, мы оказываемся в ситуации, когда мы все внутри здесь, в Украине, партии регионов и оппозиционные силы должны объединяться для того, чтобы дать четкий ответ, кто мы есть сегодня на самом деле, кто есть украинцы, что из себя представляет украинское государство. В конечном итоге язык это хоть и спекулятивное в политическом плане идеологема, но это все-таки серьезный признак идентификации, самоидентификации. И в этом отношении, если украинцы не могут найти общие точки соприкосновения по самым непростым и сложным вопросам своей истории, то, конечно, разыгрывать спектакль перед представителями третьих стран, это, наверное, самый несерьезный и нехороший сценарий, который может быть только сделан. В этом плане мы можем услышать только лишь конструктивные советы со стороны наших слушателей и других стран.
Я хотел бы добавить, что такие простые решения, на первый взгляд простые, они не всегда самые лучшие, как правило, они не самые лучшие в сложных ситуациях. А вот что касается вопросов территориальной целостности Украины, то согласно Конституции президент не вправе их решать. И вот кому-то так говорит, что пикните, отдам, или пикните, что-то заберу у кого-то. Это не его компетенция. Он не сможет так сделать в силу того, что не наделен такими полномочиями. И решение территориальной целостности, насколько я помню, текст Конституции решаются исключительно путем всеукраинского референдума изменения территориального состава Украины.
В любом случае, мне кажется, что Виктору Кнучу в голову не приходит мысль, что он может кому-то что-то отдать. Да. От Львова до Севастополя.
Не тот человек.
Да. Илья Ефимович из Москвы.
Добрый день, господа. Как внук двух бабушек и двух дедушек из еврейских украинских местечек, я всегда с интересом, с большим уважением отношусь к Украине, замечаю, что вопрос языка становится особенно актуальным, когда начинаются либо выборы президента, либо выборы парламента. И вот я хотел бы с Виталием продолжить нашу дискуссию. Хотел бы привести пример Финляндии, где 10% населения шведы и два государственных языка. А о том, что шведы вытесняли финский язык, наверное, он знает лучше меня. Но ведь, мне кажется, современное общество – это общество, где личность должна чувствовать себя комфортно. Что важнее – интересы личности или интересы государства? Мне кажется, что если бы Украина сделала русский язык второй государственным, это, во-первых, нанесло бы удар по заявлениям господина Тенебога, госпожи Фавиан, Юрка Михальчишина, которые, я считаю, просто фашистскими во многом. И мне представляется, что люди чувствовали себя намного комфортнее. Почему Украина вообще пошла по пути, например, не предоставления второго гражданства, как Германии? То есть, если человек имеет украинское гражданство, он не имеет права не иметь никакого другого. Мне кажется, что это какой-то комплекс определенный. И не считаете ли вы, что современные экономические вопросы, конечно, более важны, чем языковые, но современная Украина – это то, что политологи часто называют несостоявшееся государство. Согласны ли вы с этим? Спасибо.
Да, Сергей, пожалуйста.
Да, Виталий, два момента. Два момента, сразу в качестве реакции. Первый момент. Я думаю, что совершенно неправильно использовать тему языка в политической борьбе против отдельных политических сил внутри государства. В конечном итоге тема языка – это не инструмент борьбы с его свободой и Тенебогом лично. Это только лишь действительно обостряет отношения на уровне уже региональных. Восток, Запад, Украина. К сожалению, мы опять уходим в противостояние. И второй момент, который касается, скажем так, вот того, почему Украина в ходе своего конституционного процесса не вписала двойное гражданство, не сделала вторым государственным языком русским. На самом деле Украина молодое государство, и вступив на путь независимости, все-таки настоящие патриоты, представленные в Верховном Совете Украины теми же шестидесятниками, диссидентами, реальными людьми, которые добивались, боролись за эту независимость, думали, надеялись на то, что Украина как нация все-таки станет жизнеспособной гораздо раньше, чем наступил в конечном итоге 2004 год. Но этого не произошло. Видимо, для того, чтобы консолидировать общество, создать молодую украинскую нацию, поддержать независимое молодое украинское государство, было принято решение вот именно таким образом консолидировать и оформить идентификацию украинцев. К сожалению, не получилось.
В силу, я могу только добавить, что в силу разных обстоятельств постсоветские государства развиваются по несколько иной стратегии, чем Финляндия после получения независимости в 17-18 годах. И постсоветские государства несколько иной прошли путь вот в 20 веке. И я, насколько мне известна эта история, в Финляндии там нет проблемы с финской идентификацией. Идентичностью не возникало. Финский язык, насколько я помню, даже в Российской империи был в достаточно таки привилегированном положении.
Великом княжестве финляндском.
Да, Великом княжестве финляндском.
Но на самом деле тут же есть другая проблема. В Финляндии финны говорили на финском, шведы говорили на шведском. Так это происходит и по сей день. А в Украине русские говорят по-русски, безусловно. Украинцы говорят по-украински и по-русски. Ввиду русификаторской политики властей в течение там, ближайших 100 лет. Я, кстати, хотел бы, Илья Ефимович, если бы вы задали этот вопрос, обратиться к памяти ваших уважаемых бабушек и дедушек. Родным языком ваших бабушек и дедушек был идиш. И я думаю, вы прекрасно осознаете, что сами разговариваете на чужом языке. Можете его называть родным, но это чужой для вас язык. Не родной. Хорошо, что вы им так прекрасно владеете. Хорошо, возможно, вы говорите на него с самого рождения. Но как это произошло? Произошло это так, что после 17-го года были еще, сохранялись, помимо религиозного еврейского образования, сохранялись школы на идиш в Советской Украине, откуда ваши бабушки и дедушки. Затем, внимание, эти школы были переведены на 3-4 года, насколько я помню, на украинский язык, еврейские школы, там еще было сохранено преподавание еврейского языка. А затем эти школы были переведены на русский язык с прекращением преподавания идиш. Вот так вот вы стали русскоязычным. Ну, а языковой трагедии еврейского народа можно делать специальные программы, мне кажется, и об уничтожении идиша, о том, что многие люди, говорившие на этом языке после 1948 года, были лишены возможности пользоваться этим языком, что фактически была разгромлена целая культура, которой вы принадлежите, и я принадлежу, и мы должны об этом помнить и об этом говорить. Это факт. Но многие украинцы, которые перешли на русский язык, которые вот они живы, у них есть живые бабушки, дедушки, отцы и матери, которые говорят по-украински, а сами они перешли на русский ввиду вот такой вот политики в области образования. Они имеют естественное и простое право, во-первых, вернуться к своему родному языку, а во-вторых, обучать на нем своих детей. Ну что ж, это же, по-моему, и мне кажется, что именно вы в силу этой памяти о вашем родном языке и о ваших бабушках и дедушках должны понять это лучше, чем многие другие радиослушатели в России. У которых, которые русские люди, у которых русский язык, родной язык, которые никогда не ощущали этого когнитивного диссонанса, этого кошмара лишения родного языка и культуры. Уважаемый Илья Ефимович, у нас есть следующий звонок.
Алло.
Я только... Да, пожалуйста, представьтесь только.
Александр Иванов, Москва. Добрый день.
Да, здрасте, Александр. Здрасте.
Значит, что хочется вам сказать участникам передачи? Во-первых, вопрос языка на Украине. Это вопрос комплекса глубочайшей неполноценности украинских политиков и такого внутреннего провинционализма, знаете. Это не вопрос самоидентичности, не вопрос украинского народа, это вопрос, в первую очередь, политический, для того, чтобы манипулировать сознанием масс, так сказать. Потому что в Европе, в которой, конечно, тоже много проблем с национальностями и языками, есть хороший пример Бельгии, в которой совершенно спокойно бельгийцы говорят на французском языке. Хотя Бельгия, как вы помните, была частью Франции достаточно давно.
И никто подождите, не говорит вообще, о том, что... Александр, да. Александр, вот подождите. Вот прежде чем вы будете рассказывать сказки, давайте все-таки дадим... Значит, и вы продолжите. Подождите, давайте дадим... Нет, нет, подождите, Александр. Давайте дадим слушателям справку, что никаких бельгийцев не существует в природе. Это политическое название. А в Бельгии живут валлоны, которые говорят на своем родном французском языке. Это вообще франкоязычная общность. И живут фламандцы, которые говорят на своем родном голландском языке. Это голландскоязычная общность. Это разные этнические группы. Они объединены в государство Бельгии, не имеющие национальности. национального компонента в своем названии. А теперь продолжайте разговаривать. Только не дезинформируйте, пожалуйста, время вашего звонка. Если вы чего-то не знаете, вы можете сесть, почитать энциклопедию, но не дезинформируйте аудиторию.
Значит, пожалуйста. Почитайте, вы, видимо, знаете историю Франции лучше Александра Дюма, нет?
Я думаю, что если вы пытаетесь вот доказать, что бельгийцы... Послушайте, если вы будете свои исторические знания черпать из романов Александра Дюма, то нужно все-таки вот обращаться к не к политическим, а к другим каким-то темам. Вот и все. Пожалуйста, говорите.
Знаете, так же остается украинцев все-таки.
Еще раз.
Еще раз повторяю. Вопрос языка – это вопрос большого комплекса неполноценности.
Да, что это понятно.
У Украины нет других проблем, кроме как решать проблему, на каком языке говорить.
Подождите, мы 45 минут об этом уже говорили, что у Украины есть другие проблемы.
Вот я про это и говорю, что лучше поговорить о чем-нибудь другом. Язык – это дело 16-е на самом деле. Когда народ начнет сытно жить в хорошей, нормальной стране, тогда можно поднимать вопрос языка. А сейчас это вопрос, еще раз, политический. Для того, чтобы управлять массами перед выборами. Вот и все.
Но это то, что вам говорит все время господин Глебов. Только еще раз вам говорю, к Бельгии это не имеет ни малейшего отношения. Ну, правда. Вот и Бельгия, и Финляндия со Швецией. Это совершенно разные примеры. Но давайте мы скажем простую вещь. В Бельгии, во Финляндии, в других странах один народ говорит на одном языке, другой на другом. Это их языки. Украинская проблема состоит только в том, что здесь русские говорят сами этнические украинцы. И они говорят на этом языке одно-два поколения.
Тут скорее целесообразен пример Ирландии, да, где говорят английском языке, а не на гельском, если не ошибаюсь.
Да, но там гельский является государственным, тем не менее.
Да, но тем не менее о нем говорит самое очень ограниченное число людей.
Вот, допустим, может быть, украинцы не хотят дойти до ирландского примера. Да, вот. Ну, видите, Сергей, я предупреждал, что наши слушатели будут более, и из Москвы будут более яростно реагировать на языковую проблему, чем, допустим, ваши зрители в Одессе.
Это факт. Тут одна ремарка. Когда мы говорим или обращаемся к опыту Запада или мировому, европейскому, мы должны понимать, что универсалистских решений нет. И попытка партии регионов обосновать необходимость принятия законопроекта о языках опытом европейских государств выглядит так же наивно, как и попытка обосновать украинскую внеблоковость и даже с претензией на нейтралитет на примере той же самой Швеции, Австрии и Финляндии. Совершенно другой политический, исторический контекст, ценностный контекст. Вот когда, наверное, мы, украинцы, не будем бояться подходить к полицейскому на улице, как не боятся это делать в Стокгольме, в Вене и где-нибудь еще, да, в Европе, то тогда, наверное, мы можем говорить и об опыте европейских стран и Украины.
Александр Георгиевич из Москвы.
Добрый день, уважаемые гости и уважаемые ведущие. А у меня вот вопрос такой, немного даже не о языке, а более о политике такой, более общем. На ваш взгляд, все-таки вот в связи с тем, что вот выборы скоро будут в парламент, да потом скоро и президентские выборы, вы все-таки видите, какое развитие страны, куда будет страна двигаться, какой ее вектор, вот, и каковы ее приоритеты все-таки, будет ли она также заигрывать с России или с Западом, как? Потому что все-таки для меня украинцы и украинский народ, он все-таки более европейский, как я это всегда, когда приезжаю в Украину, чувствую, более такой свободный, более раскованный. Вот в связи со всем этим, куда будет продвигаться родная Украина?
Ну, очевидно, во многом это именно выборы и покажут, именно важность парламентских выборов этого года в том и состоит, что они определят дальнейшее развитие событий в Украине, а в силу своего положения Украина, безусловно, обречена выстраивать свои отношения как с Евросоюзом, так и с Россией, но выстраивание отношений с Евросоюзом сейчас упирается в вопрос о том, что в Украине есть политзаключенные, это премьер-министр, бывший экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, еще несколько бывших членов правительства предыдущего, и развитие отношений с Евросоюзом во многом определяет то, как будет решен вот именно этот вопрос. Сейчас эти отношения фактически зашли в тупик из-за ситуации с политзаключенными.
А вы как считаете, Сергей?
Вот это как раз. Да, если позволите. Да. Я думаю, что Украина двигаться никуда не будет, потому что будут двигать ее. И у Украины нет возможности заигрывать, будут заигрывать ее. Власть зашла в тупик, выход из которого возможен только лишь в случае серьезных внутренних реформ, реформ, прежде всего, наверное, сознания и самооценки себя в этом мире. Другое дело, что вопрос может быть не разрешим ровно столько, сколько в этой власти будет ресурсов, в том числе и дипломатических, выстраивать определенную контр-игру на Западе и на Востоке своих границ. То есть, в общем-то, дело времени. Но, по сути, сегодня Европа проходит тест вместе с Украиной, насколько Украина важна Европе в конечном итоге. А то, что она важна России, это без сомнений. Прогноз, все-таки, наверное, ресурсы исчерпаются после зимы 2012-2013 года. И очень скоро то, о чем мечтают так многие московские наши товарищи, свершится.
Сергей Борисович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравия желаю всех слушателей и уважаемых участников и ведущих передачи. Значит, проблема многослойная, и основное значение здесь имеет знание доктрины Бжезинского Киссинджера о том, что мы, то есть они, элита мировая, предпочтет...
Подождите, одну секундочку, Сергей Борисович, вот давайте, вы можете излагать любые мифологемы, но только надо разделять, извините меня, политически... Я еще раз говорю, мифологемы нужно разделять. Есть политические взгляды республиканца Генри Киссинджера, есть политические взгляды демократа Збигнева Бжезинского. Они отличаются между собой гораздо больше, чем политические взгляды Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Ну так получилось. Есть демократические страны, в них есть борьба концепций, борьба взглядов. И в том числе Соединенные Штаты это являются такой страной. Поэтому еще раз говорю, не излагайте выдумок в эфире. Пожалуйста.
Это искусственное деление, искусственное.
Как это искусственно? Это и настоящее деление.
Это практика для манипулирования общественным мнением.
Хорошо, задайте вопрос.
Значит, как вы считаете, значит, вот это якобы разделенное пополам по взглядам консерваторы и либералы, они на самом деле, значит, реализуют в едином направлении, мы предпочтем хаос и гражданскую войну на территории бывшего Советского Союза, чем тенденцию к объединению в единое независимое суверенное самодостаточное государство.
Ну, по идее вообще понятно. То есть, либо гражданская война по рецепту то ли Генри Киссинджера, то ли Збигнева Бжезинского, либо объединение в единое государство с Россией. Да, вот то, что предлагает нам слушатель в качестве выбора.
Да, но это какое-то все-таки будет... Я пока не вижу предпосылок для гражданской войны в Украине, хотя напряжение в обществе существует, но все-таки, мне кажется, его накал и настроение общества не настолько велики, чтобы это имело своим последствием гражданскую войну. И, ну, очевидно, такого объединения, каким был Советский Союз, тоже не вижу предпосылок для его воссоздания. Это, знаете, как если мы тут уже много говорим об истории, то в свое время воссоздали Священную Римскую империю германцы, но это была несколько, вернее, совсем иная Священная Римская империя, чем Римская империя античная, которую они апеллировали.
Это, по-моему, все для людей, которые интересуются доктриной Бжезинского Киссинджера, это сложное разъяснение. Сергей, может, вы проще сможете ответить слушателю? Поклоннику этой потрясающей доктрины. Хотелось бы ее, конечно, увидеть когда-то. Но...
Да, можно ответить, наверное, то, что, по сути дела, вот две недели назад премьер-министр Украины Николай Янович Азаров привселюдно признал, что Украина играет не в свой сценарий, чужой сценарий, явно геополитический. Поэтому, слава богу, происходит определенное прозрение, да, среди тех, кто отвечает, в том числе, и за внешнюю политику Украины. Значит, вывод один, нужно начинать играть в свою игру. А в отношении реинтеграции с Российской Федерацией сегодня, наверное, гораздо более важно, какую политическую государственную позицию займут украинские олигархи, которые прекрасно понимают, что если произойдет слияние с Российской Федерацией, то они с первых людей в Украине превратятся далеко не с первых людей в Российской Федерации. И, по сути дела, это сегодня единственное препятствие, неготовность быть вассалами России,
препятствует вхождению Украины в таможенный союз и так далее. Вот я об этом и говорил, когда говорил о том, что все-таки ресурс еще, наверное, этой власти есть сопротивляться такому неравному браку.
А вы считаете, что нет законодательных ограничений для таможенного союза и прочих вещей? Украина слишком много уже всего международного подписала, чтобы так легко решать такие проблемы?
Ну, вы прекрасно знаете, как власть, привычки в традициях украинской власти, и то это решать все вопросы, связанные с законодательным обеспечением своей внутренней и внешней политики. Если надо, проведут референдум о поступлении в Евразийский союз. Я даже не сомневаюсь, какие могут быть результаты, если этот референдум будет проведен этой властью.
Ну, а с другой стороны, это опять новый раскол общества, между прочим, вот референдум по Евразийскому союзу.
Вот тогда, очевидно, можно будет говорить о каких-то более таких конфликтных сценариях развития ситуации в Украине.
То есть, по большому счету, люди, которые вот предлагают нам как слушатели такой выбор, они, наоборот, подталкивают общество скорее к гражданской войне, потому что ясно, что есть огромная часть людей, которая не хочет подобного интеграционного сценария, готова вот... Вот я сегодня читал, кстати, что один из депутатов от оппозиции сказал, что он тротиловую шашку принесет в Раду, если опять будет обсуждать языковой вопрос. Но это, конечно, это может быть спекуляция, да, но с другой стороны, таких горячих голов среди недепутатов еще больше, вероятно. И тут следует это учитывать, когда наши слушатели вот пытаются доказать, что сценарий стабильности – это не сценарий внутреннего консенсуса в самой Украине, о котором мы, кстати, говорили всю нашу программу, а именно сценарий, который должен привести к некоему вот такому вот... очередному волнению в самой стране. И мы, я думаю, тут выяснили, когда сегодня беседовали о языковой проблеме, что на самом деле никаких особых проблем с достижением консенсуса в украинском обществе не существует. Если там еще это в экономических вопросах, о правовых вопросах, о вопросах функционирования государства, все больше и больше людей в различных регионах Украины, оно понимает, что неэффективное государство, действительно, на любом языке, это удар для граждан. А интеграционный процесс очень часто, вот так как они выглядят на постсоветском пространстве, это замораживание неэффективности государства. Это мы видим и по... К примеру, многих партнеров России в этой интеграции, потому что я не думаю, что многие наши слушатели верят в эффективность белорусского государства, например. Это тоже отдельная тема, о которой мы нередко говорим. Ну, собственно, поблагодарю наших гостей, обозревателей Украинской службы радио «Свобода» Дмитрия Шурхала и политолога, ведущего программы «Открытая студия Глаз» Сергея Глебова за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Сразу же после нашей программы и после новостей «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Геннисом и его основные темы. Судьба библиотеки в Америке. Гость американского часа библиотекарь Алла Ройландс. Прекрасный пол богатеет, как-то прекрасно. Книжное обозрение Марины Ефимовой и картинки с выставки Пикассо, Матисс, Стравинский, Прокофьев. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фонд «Федерация». Связи в области связи. Кто финансирует скандальный фонд?
Комментарии экспертов.
Проект «Дагестан». Боится ли инвестор террориста?
Право автора.
Илья Мильштейн. Навеки 18-летний. Матиас Руст вернулся на Красную площадь.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».